Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Главные новости к этой минуте обсуждаем вместе с обозревателем радио «Спутник» Татьяной Ладяевой. Татьяна, здравствуйте.
Приветствую.
Оказывается, ну тут я удивлен, давай я не буду скрывать свои эмоции сегодня.
Нет. Не
потому
скрывай.
Потому что Таллин признал российские вакцины от коронавируса. Не поверите.
Эстония признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу или признание в стране происхождения, соответственно, сюда относятся и российские вакцины. И теперь при въезде в Эстонию туристы освобождены от тестирования.
Так они АТАТА получат от Брюсселя.
Самоизоляции. Таким образом, Эстония стала первой страной, которая входит в Евросоюз, которая признает не то чтобы спутник Ви, а все препараты, все российские
препараты. Все препараты, которые разрешены к применению, да, в стране.
Которые применяются,
стране
в принципе, да. Да. Смотри, значит, от тестирования
молодцы, эстонцы,
и
прям,
от реально. Изоляции освобождены туристы в течение одного года после завершения вакцинации. То есть не полгода, когда там есть рекомендация делать ревакцинацию. Нет. Вот если ты привился, даже если не сделал ревакцинацию, в течение года ты можешь туда поехать, и при этом ни тест сдавать не надо, ни в изоляции сидеть. Да. Вот. И если полностью вакцинирован турист, и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Вот это, честно говоря, я не очень понимаю формулировку, что такое.
Ну, то есть полная иммунная защита после после второй фазы возникает через 1-2, максимум 3 недели. То есть все вакцины, большинство вакцин двухфазные. Делаешь первую фазу, ждешь 3 недели или 4-5 сейчас по рекомендациям.
Ну, в любом случае, получается,
вторую.
Надо сделать 2 укола.
2 укола, конечно.
И вот этот вот
и
потом один год действует.
Еще 1-2 недели. Угу. 1-2 недели после второй фазы. И все, у тебя полная иммунная защита.
А какие еще, смотри, есть преимущества? Вот, значит, сделал ты укол, два укола российским препаратом, поехал ты в Таллин отдыхать. Помимо того, что ты не сидишь в карантине, ты имеешь право спокойно посещать общественные места без соблюдения коронавирусных ограничений. То есть возвращение,
метра, да?
Представляешь, можно прийти в кафе, не одевать маску. Можно прийти, получается, где? В магазин, в аптеку, и тоже тебе маска не потребуется, передвигаться в общественном транспорте можно.
Серьезно?
Ну, вот такой, ну, я еще раз цитирую. Для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений.
Вообще здорово.
Вот, ну смотри, на фоне этой новости я подумала? Я подумала, что здоровье вдруг стало все-таки, здоровье граждан тех или иных вообще в любой стране стало важнее политики, потому что мы все понимаем, с какими проблемами мы на фоне коронавируса сталкиваемся еще с политическими дискуссиями и спорами. Вот я подумала, что здоровье стало важнее политики, но мое мнение частично опроверг политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Просто не хочется терять много денег. Это какой-то шаг навстречу русскоязычному населению от нового, только что избранного президента. Что мы, дескать, не совсем упертые русофобы, а все-таки у нас какие-то ростки здравого смысла проглядывают. Какие-то страны последовать могут. Могу предположить, это может быть Греция, которая уже пускает российских туристов и по факту тем самым признает спутник. Это может быть, допустим, Португалия. Страны типа Германии, Голландии, Швеции признают российскую вакцину в последнюю очередь.
Ну, то есть просто хотят, чтобы приезжали туристы, потому что нужны деньги.
Ну, видишь,
вот вывод получается
это политолог.
Такой,
вывод политолог,
по мнению, да.
Да,
это одно из мнений,
конечно
же. В принципе,
с политологической точки зрения, видимо, так и есть. А я со своей точки зрения. А мне все равно. Главное, что они
какая
это сделали.
Какая здесь разница?
А
если ты хочешь поехать.
Да, они сделали так, что привитые люди из России могут себе спокойно ехать и, оказывается, не носить маски. Но мне все равно главное, что они это сделали. И потом они все-таки проявили некое мужество некое по отношению к Брюсселю. Я говорю, сейчас АТАТА оттуда прилетит. Но уже поздно, они уже сделали это.
Ну, вдруг передумают в последнюю, недельку, недельку такое правило будет действовать, а потом, ой, нет, знаете, тут рост случаев коронавируса резко начался, еще что-нибудь, и все.
Ну, тогда ты тоже нам расскажешь.
Конечно.
А то сейчас все, понимаешь, скупили все билеты.
Пока, да, покупаем билеты, и можно ехать.
Да. Министерство иностранных дел России грозит американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы.
Ну, завтра у нас начинаются выборы в Государственную Думу. По 19 сентября они продлятся. И официальный представитель МИД Мария Захарова что сказала? Что терпение у России может закончиться, что терпение не резиновое. И если до этого уже были неопровержимые доказательства, говорят в медиа касательно нарушений иностранными интернет-платформами российского законодательства, поскольку они отказывались убирать запрещенный контент. И есть, в общем, подозрение, что, конечно же, вмешиваются в выборы Государственной Думы, хотят всячески повлиять. Было даже сообщение, что Совет Федерации приглашал официальных представителей Google и Apple, чтобы они как-то вот ответили на те вопросы, которые есть у российских властей. Приняли, не приняли, не приняли участие, насколько я понимаю, они в итоге отказались. И сейчас вот Сергей Лавров, министр иностранных дел, тоже лишний раз подчеркнул, что в Вашингтон передали всю необходимую информацию о той проблеме, о тех данных, которые свидетельствуют о вмешательстве в российское законодательство, о нарушении российского законодательства в выборы, которые проводят в России. Ну, в общем, всю информацию в Вашингтон отправили, ждут объяснений. Вот интересно, дождутся или нет. Если
да,
не
вот
дождутся,
я только хотел спросить, не дождутся же?
Ну, вот видишь, теперь грозят американскому бизнесу санкциями. Ответная мера.
Ну,
сколько можно вводить санкции в отношении...
Американский бизнес.
Сколько американского бизнеса бьют по тому, до чего, может быть, можно достать, я не знаю.
Ну, может
вопрос
быть,
в том, конечно, сколько американского бизнеса у нас?
Достаточно.
То есть это будет...
Например, большинство крупных отельных сетей.
Ну, то есть будет ощутимый удар, получается.
Ну,
тогда.
Получается, да. Вот,
ну, вот, может быть, чтобы... поэтому тогда по американскому бизнесу бьют.
Но хочется, чтобы закончилось это? Нет, чтобы перестали ругаться, начали уже работать вместе, например.
Да подожди,
я фантаст,
подожди.
Нет?
Сейчас будут выборы, и мы еще по итогам выборов будем ведь с тобой озвучивать новости о том, какие все-таки вмешательства или попытки каких-нибудь атак на те или иные платформы во время голосования происходили. Но ведь будут такие сообщения.
Ну, будут. Вангует Татьяна Ладяева, а мы пока к другим темам.
В эфире радио «Спутник».
«Газпром» и «Лукойл» создают совместные предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Совместное предприятие создается на базе... Можно я это произнесу?
Давай,
Меритуяха-Нефтегаза.
Это дочерняя компания «Газпром»,
да,
нефть.
Где работаешь? Меритуяха. Что-то там.
Я не запомнил. Не знаю, где я работаю. Ну, в общем, соглашение подписали и глава «Газпром» нефти, и президент «Лукойла». Значит, ядром нового центра, вот этого нового предприятия, будет, точнее, станет месторождение Тазовское, оно так называется, которое ввели в эксплуатацию в июне, ну и будут разрабатывать новые месторождения. В общем, планов много.
Нет, планов много, но меня что в этой истории? «Газпром», мы понимаем, да, что в основном это добыча газа, да, и «Лукойл» — это все-таки нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая компания. И тут они создают совместное предприятие. Причем «Лукойл» — это частное...
На базе дочерней компании «Газпрома» при этом, да, получается?
Да. И «Газпром» — государственное предприятие, «Лукойл» — частное предприятие. То есть вот это еще...
Интересное сотрудничество, да, получается.
Но вопрос, когда будет готово? когда будет готова уже к работе, потому что они только создают совместные предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном
округе. Ну, смотри, подписали соглашение,
да?
Вот сегодня, правильно?
Угу.
Правильно. То есть, понятное дело, что там есть пока какие-то планы, и итоги того, да, они, то есть еще тоже отчитываются, что вот за первое полугодие 2021 года или там за 8,5 месяцев, наверное, есть какая-то разная отчетность, но у кого какая прибыль, кто сколько, собственно говоря, там, ресурс потреблял, производил. И я думаю, что пока все это на бумаге, так оно и идет.
Ну, тазовское, да, месторождение, поэтому... правильно я запомнил?
Да, да, да,
тазовское,
да,
месторождение. Ну, тогда все понятно, потому что первая группа месторождений, ну, то есть это такое, что можно залить вообще всю Европу нефтью и газом. 419 миллионов тонн нефти, 225 миллиардов кубометров газа. Вы себе можете представить. И вот тазовский стал первым в России и нефтедобывающим промыслом, инфраструктура которого создавалась в условиях вот этих вот жестких ограничений во время пандемии COVID-19. Ну, на мой взгляд...
У нас есть вопросы, да, давай, да, попробуем услышать ответы.
Экономист, управляющий директор компании... Правильно говорю, да?
Компании Trade One to Free.
Да, Trade One to Free. Владимир Рожанковский. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слышали, что создают «Газпром» и «Лукойл» совместное предприятие для разработки нефтегазового кластера?
Ну, я приветствую, в принципе, интеграционные процессы. То есть, в целом, ну, это считается частно-государственным партнерством, поскольку «Лукойл» у нас частная компания, и, в общем, это, ну, это в любом случае неплохо.
Так у меня сразу вопрос. «Газпром» — богатейшая компания. Зачем ей «Лукойл»? Зачем ему, извините, «Лукойл»?
Ну, потому что это нефтегазовая разработка. У «Газпрома» есть, конечно, свое подразделение, «Газпромнефть», которое тоже делает. Но на самом деле у «Газпромнефти», насколько я могу судить, нет такого опыта по разведке геологической и по глубокому бурению. Какой есть у «Лукойла» в силу просто его, так сказать, биографии и количества лет на рынке.
Слушайте, а кто же будет тогда все-таки руководить больше этим процессом? Потому что вот...
Ну, я, к сожалению, у меня нету по долевому участию. Руководить будет тот, у кого будет контрольная доля, ага, в данном совместном предприятии. 50% плюс один, тот, у кого есть...
Вы боитесь, что они в результате поругаются? Одни государственные, другие частные?
В таком режиме, как ругается «Русал» с Норильским никелем примерно, да?
Ну, а что... Ну, а это две, вы меня поправьте, но это, по-моему, две частные компании, а здесь все-таки государственные.
Да, конечно, да, «Русал», да, «Норникель» частные.
Да, да. А здесь все-таки государственные. Да.
Но я не знаю, вот там выступал наш глава счетной палаты Алексей Кудрин по поводу того, что необходимо, даже, как он сказал, сворачивать, да, там, государственное участие в экономике. Притом он говорит это регулярно, вот. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Ну, понимаете, ситуация следующая. Во-первых, наши все, так, на чистоту, большинство наших госкомпаний, они находятся под теми или иными санкциями, что очень сильно затрудняет их деятельность по покупке оборудования, по монтажу, наладке, доставке запчастей и так далее. Понимаете, не мы эти правила придумываем, но мы должны учитывать реалии, в которых мы живем. Mm-hmm. Такое партнерство позволяет вот в частности такие вопросы решать.
А реалии еще...
Ну, интересно будет наблюдать, да, тогда за таким, да, сотрудничеством.
Что там будет руководить,
знаете,
интересно?
Знаете, это хорошая, да, жизнь же происходит. Знаете, если бы все было у всех хорошо, идеально, и каждый мог бы работать сам, то, разумеется, никто бы не пошел на такое странное партнерство. Значит, как минимум, факт его...
Есть какие-то проблемы, значит.
Говорит о том, угу, что да, у его участников, у одного есть проблемы, и у другого. Я примерно представляю себе, какого плана проблемы. То, что, опять же, у одного есть, грубо говоря, хороший навес из денег, который он намерен потратить, но у него есть вот вышеупомянутые проблемы. У другого, скажем так, нет сейчас достаточно большого объема средств свободных для того, чтобы вкладывать их проекты с неизвестной сроком и окупаемости рентабельны. Это достаточно рентабельные проекты.
Ну, в общем, это получается, проблема есть, но это взаимовыгодный проект.
Ну, они для...
ну, иначе зачем это все?
Объясните мне, коллеги, пожалуйста.
В семейных отношениях мужчина и женщина, они ищут каких-то взаимовыгодных условий.
Ну, понятно.
Ассоциация. Объясните мне, пожалуйста, тут Всемирный банк перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах. Я правильно понимаю?
Да, и в заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата. Вот такие изменения. Вот не будет доклада больше Doing Business.
Ну, и что нам?
Да, ну и что нам?
Каждый вечер
читаем. Это знак отчаяния на самом деле, потому что мы уже в течение полутора лет совсем не Doing, и тем более не бизнес в новых реалиях.
Так может переименовать надо, простите?
Да, ну, что мы не дуем, да. Ну так, это мы смеемся, но примерно, в общем-то... Ну я скажу так, что мне как минимум нравится честность этого подхода. Угу. Ну то есть умерла, так умерла, как говорится. Ну то есть можно было, конечно, тянуть это дальше, потому что, в конце концов, эти проекты все зафондированы.
Ну то есть, я, подождите, вот этот доклад, он играл какую-то важную роль для...
Важно, я вам объясню, какую роль он играл. Понимаете, раньше, до того, как они начали этот репорт делать, значит, представителям бизнеса международного докладывали условия какие-то, как вести себя в стране, как искать партнеров, как лучше себя там представить и так далее. Обычно все эти данные они могли только из одного источника получить, из посольств этих стран, функции которых вообще-то не входит консультировать бизнесы. И других источников у них не было. То есть, ну, в принципе, можно было там в некую страну африканскую, там, N или там Z, приехать, пожить пару лет или тройку и самому потом решить, ну, вообще стоит ли здесь разворачиваться. Ну, просто это нереально. В реалиях бизнеса ни у кого таких нету возможности, времени обкатывать что-то, а потом уже принимать решение. Соответственно, для того, чтобы принять решение открывать какой-то филиал или какой-то бизнес в стране N, нужно какой-то термометр, то есть нужно какое-то мерило. И вот они именно этим докладом, это был один из, ну, не единственный, но, наверное, самый популярный из тех, которые давали возможность представителям международного бизнеса, которые не знают условия ведения бизнеса в каких-то странах. Я не думаю, что этот доклад играл прям какую-то прорывную решающую роль для французов, которые бы хотели вести бизнес в Британии, например. Понимаете, что вот он открыл им глаза вообще, понимаете, что вот мы в Британии вот таким вот образом дела обстоят. Нет, конечно. Но если то французы, которые собирались делать бизнес в Монголии, то этот доклад достаточно много.
Сейчас будем говорить о Монголии. Да, Владимир Юрьевич, большое вам спасибо. Экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы выполняем свое обещание и перемещаемся к новостям из Улан-Батора. Рынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 году.
Индекс вот как тебе? Как тебе
MSCI топ 20. Нормально.
Я тебе сейчас расскажу. Ожидаемо нет, но говорили, это тебя, да. Тебя вот как?
Ну как, ну у меня нет акций монгольских предприятий.
Вот, а вот зря.
А теперь,
видимо,
оказывается,
видимо. Смотри, значит, да, индекс MSCI ТОП-20, который включает акции 20 крупнейших компаний Монголии, с начала года этого вырос почти на 130% и занял первое место именно по темпам роста среди мировых индексов акций в текущем году. Вот тут еще несколько цифр приводятся. Вот, допустим, бумаги ценные тоже разных крупных монгольских компаний тоже прибавили почти 130%. Значит, такой рост может быть или признаком уверенности инвесторов в том, что потребление среди растущего среднего класса Монголии продолжает расти, ну или это предупреждение о пузыре на рынке. Вот такое мнение говорят эксперты. Но чем можно объяснить такой рост, собственно, нам рассказывает доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов.
Здесь можно объяснять и эффектом низкой базы, например, что тоже с высокой вероятностью произошло. Мы можем объяснять это все-таки некой закрытостью экономики. То есть вряд ли это связано с тем, что внутренние инвесторы, да, создали такой ажиотажный спрос. Опять же, надо помнить, скорее всего, что рынки, растущие быстрее всех, глубже всех проваливаются в случае экономических каких-то проблем и разворота трендов на фондовых рынках.
Это действительно так, но давай мы пожелаем Монголии никаких
чтобы
провалов.
Чтобы не было краха.
Давай без провалов. Пусть процветает Монголия. А мы пока к другим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
Только мы накануне с Татьяной переживали за араба, которого лишили поста министра иностранных дел Великобритании. Так вот, теперь будем переживать за Сигрид Каак. Все, она исполняла обязанности главы МИД Нидерландов. Ну вот ей все, вот у меня доверие. И все по тому же поводу. Из-за операции по эвакуации из Афганистана. Палата представителей Нидерландов вынесла как вот у меня доверие. Правда, там 78 за, 72 против.
Ну то есть почти половина
получилась. Почти половина,
да.
Да. Ну, недолго она там проработала. Не знаю. То есть уже который министр иностранных дел теряет должность из-за ситуации в Афганистане? То есть Афганистан будет еще долго.
Ну, подожди, опять же, на примере Великобритании мы можем сделать какой вывод? Что не всегда это так уж и плохо.
Что, может быть, Сигрид возьмут еще и повысит, как раба,
да? Поэтому да, надо будет посмотреть.
Да. Радостная новость. Роман «Однажды в Голливуде» переведут на русский.
Читать пойдешь? Радостная новость.
Да, сейчас пойду читать. А, подожди, еще только переведут.
Еще, как только переведут. Смотри, мы говорим, ну, я думаю, многие догадались, о книге режиссера Квентина Тарантино. Он выпустил роман «Однажды в Голливуде» в Штатах в июне, и в ноябре эта книга будет переведена, выпущена и доступна для российских читателей.
Будем читать в ноябре, все, договорились.
Это его дебютный роман. Мы понимаем, что он по мотивам одноименного фильма.
Да так нечестно. Тарантино, как всегда. Ну, потому что снял фильм, потом по этому по сценарию
написал
книгу. Слушай,
а вот это тебе не кажется, это необычным? Что обычно мы, смотри, ну что, мы читаем книгу, ждем экранизацию, идем на фильм. А здесь, получается, схема наоборот.
Вот ты понимаешь, вот ты классическая дама. Классическая, есть вот такое, так, как ты сказала. Так. Да, да, да. На самом деле, уже книги пишут по видеоиграм, по вот этим вот компьютерным видеоиграм, книги пишут, понимаешь?
Ну, как ты можешь сравнивать фильмы Тарантино с видеоиграми?
Нет,
ну,
нет, ничего, я вообще обожаю Тарантино.
Ну, вот смотри, все-таки такой вопрос у меня действительно возник.
Kill Bill.
Да, и на него ответил литературный критик Николай Александров.
На самом деле эта ситуация амбивалентна. Очень часто роман становится известен благодаря фильму, но иногда, наоборот, фильм делает известным роман. И действительно, часто сценарии превращаются в книги. В этом смысле ничего такого удивительного. Выход книги известного кинорежиссера – это достаточно удобный информационный повод для того, чтобы привлечь внимание к тексту. Это во-первых. А во-вторых, если посмотреть вообще на карьеру Квентина Тарантино, можно увидеть, что его фантастическое умение писать диалоги, его совершенно необычная фантазия, она сказывается как в кино, так и, собственно, в текстах, которыми, разумеется, не исчерпывается фильм.
А я бы еще добавил его бесконечные, постоянные, вот эти неповторимые возвращения к истории Голливуда, к истории Соединенных Штатов. Он же так вот постоянно возвращается и напоминает в своих фильмах. Интересно, будет время, почитаем.
Нет,
да, почитаем.
Подожди, а вот мне другое интересно. Да. Ведь «Однажды в Голливуде» очень разный отклик, ну, фильм, да, про фильм, если мы поговорим. Uh-huh, uh-huh. Очень разное мнение у тех, кто этот фильм посмотрел. Кто-то говорит, что да, это вообще там чуть ли не лучший фильм Тарантино.
Ты часто
Тарантино,
встречаешь
кто-то...
единодушие, когда речь идет о каких-то
нет,
таких
блокбастерах.
Нет,
а я просто рассуждаю, насколько же тогда, вот, да. вот какое количество людей в ноябре в России, когда будет старт продаж книги, побегут покупать «Однажды в Голливуде» и... А что там нового Татьяна. Будет? Вот, что там будет нового? Вот мне еще интересно.
Почему ты думаешь о том, сколько людей прочитают эту книгу, вместо
думать?
Того, чтобы думать о том, насколько эта книга войдет в аналы истории, почему...
Это вот, слишком Тарантино... масштабно. Это сначала просто... надо посмотреть, хоть кто-то побежит ее читать или нет, а потом уже войдет она в историю.
Тарантино заслуженно хорошо относится. И у нас в стране в том числе, конечно.
Пойдешь покупать книгу?
Это сейчас прозвучало как...
Нет, вот я просто думаю.
Ну, ты пойдешь покупать книгу? Ну, то есть ты меня куда-то приглашаешь.
Я тебя приглашаю
а
в книжный
это вообще
магазин.
За рамки корпоративных отношений выходит.
Так, нет, ладно, а то ну сейчас тут ты? Будут эти намеки. Нет,
ну ладно,
общем,
пойду.
Пойдешь?
Все, идем.
Ну все,
найдем.
Все,
в ноябре.
В ноябре.
Потом.
Ждем.
Да. Хорошо. Для вас в эфире радио «Спутник» работали ценители книг Тарантино, Татьяна Ладяева, Евгений Майструк. До свидания.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».